Карма-йога. Термин «карма-йога» означает путь к слиянию с Богом через действие служения. Что такое служение Богу? Некомпетентный читатель сейчас может начать вспоминать. Есть слово «богослужение». А что это такое? Молитвы. А что такое молитвы? «Подай, Господи, подай, Господи». Да, для большинства верующих, считающих себя христианами, молитва есть попрошайничество у Бога. И в этом они, как ни парадоксально, видят свою обязанность, свое служение Богу. Но Богу не нужно наше попрошайничество. Он это не слушает. Иначе у него уши завянут от всей этой выдуманной людьми чепухи, от обращения к нему как к слуге, который якобы обязан подавать то да сё. Ему нужны наши усилия по самосовершенствованию и по помощи в этом другим людям. Ему нужно наше активное участие каждого в его эволюции, а не пассивное нытье в ожидании милости с небес. Помощь другим людям на этом пути – это и есть служение Богу. Об этом он сам прямо заявлял и через Иисуса Христа, и через Бабаджи, и через Сати Саи. Этой же теме посвятил много прекрасных слов апостол Павел. Но такую помощь не надо рассматривать узко, только как проповедование и ведение религиозных занятий, написание соответствующей литературы и тому подобное. Нет, ведь людям, чтобы плодотворно жить на Земле эволюционируя, требуется еще и жилье, и еда, и одежда, и топливо, и транспорт, и медицинская помощь, и безопасность, и обучение грамоте, наукам, и многое-многое другое. Поэтому карма-йога – это есть помощь людям во всем именно добром. Важнейшим признаком карма-йоги также является верный мотив действия. То есть действия должны совершаться не ради корысти или награды, хотя бы в виде зарплаты. Действия должны совершаться ради помощи другим, как акты дарения. Это, однако, не означает бесплатный труд. Но дело уже тех, кому помогаем, и Бога, позаботиться в таком случае о материальном благополучии дарящего. Иными словами, взаиморасчеты достойных людей, помогающих друг другу, это обмен дарами. Все же необходимые подробности теории даров или теории дарения изложены Богом в главе 17 Бхагавад-гиты. Главное здесь то, что с отвечными, то есть истинными чистыми дарами, Бог признает только те, которые дарятся достойному лицу в соответствующее время и в соответствующем месте. Таким образом, полное краткое определение карма-йоги – некорыстная помощь всем достойным во всем добром. Очень важно подчеркнуть, что человек правильно развивается не через паразитизм и попрошайничество, не через бесконечное твердение молитв и телодвижение в религиозных обрядах, а через созидательный труд, через действенную любовь к другим эволюционирующим существам, проявляющуюся в том числе в активных делах ради их блага. Сати Саи наглядным примером поясняет идею карма-йоги. Он говорит, ведь если вы члены одной семьи, то ведь не просите у главы семьи плату за каждую выполненную по дому работу. Работают за деньги посторонние, но не свои. Так и вы, если чувствуете Бога своим отцом, то не должны затевать с ним торговых расчетов. Должны, напротив, действовать в интересах его дела, ради него, ради эволюции, а не ради себя лично. Именно на фоне такой деятельности Бог помогает нам развивать себя и интеллектуально, и в любви, и в силе. Уничтожение своего низшего «я» ради слияния с «я» Бога. Этот раздел учения Бабаджи заключительный. Он включает слияние индивидуального сознания человека проникшего в высший он, с изначальным сознанием. При этом происходит растворение самоощущения в беспредельном океане Творца. Некомпетентными и грубовредящими являются попытки лидеров некоторых сект или полностью уничтожить самоощущение учеников без предоставления им нового субстрата для аутоидентификации, или, напротив, внушить им, что они и так уже Бог. Ведь самоощущение человека должно быть не уничтожено, но именно перенесено. Опознание Творца и слияние с Ним осуществляются не через внушение или самовнушение, а через поэтапное проникновение правильно развиваемым сознанием во все более тонкие ионы, их исследование, закрепление в них, освоение слияния сначала с сознанием Святого Духа, а потом и с сознанием Творца. Все иные установки являются тупиковыми и ведут или к задержкам развития, или к культивированию грубых пороков и уходу в диаметрально противоположную от Бога сторону, что чревато дьяволизацией и сумасшествием. Начинаться работа в рамках данного пункта формулы Бабаджи должна с элементарной коррекции своего поведения и самоощущения в общении с другими людьми. Например, с точки зрения духовного роста, карикатурно смотрится тенденция многих людей насаждать свое доминирование над другими, выглядеть главными, важными. Насильственность, обидчивость, ревнивость, мстительность, гневливость, стремление обладать людьми и вещами, кроме самых необходимых, сексуальная страсть, как и любое интенсивное хотение чего-либо от других людей или Бога. Все это есть порочные проявления наших низших «я». Они должны быть устранены. Много ценнейших лаконичных формул заповедей на этот счет оставили нам Иисус Христос и Его апостолы. Если хочешь вырасти духовно, не садись на первое место, стань слугой другим людям, не смей обижаться, мстить, каждый почитай другого высшим себя, и так далее. Точно о том же четко и лаконично говорили Лао Цзы и Хуан Матус. Для того, чтобы навсегда изжить проявление своего торчащего «я», требуется углубленный самоанализ и покаянная работа. Но надо понять, что реально вообще не существует никакого отпущения грехов. У Бога нет такого понятия. Цель покаяния не в том, чтобы получить прощение за конкретные совершенные проступки, а в том, чтобы очистить себя от пороков. Грехи, то есть наши ошибки, являются или следствием неопытности, незнания, или же конкретными проявлениями тех душевных качеств, которые именуются пороками. Истинными же механизмами освобождения от пороков являются самоанализ, раскаяние и затем жесткий самоконтроль. Если обнаруженный порок не уходит сразу, то необходимо просмотреть, вспоминая, всю линию его проявлений от самого детства, а иногда даже и в прошлых жизнях. И все ошибочно решенные ситуации надо мысленно пережить заново, правильно. И более того, целесообразно проиграть заранее те возможности в будущем, где порок снова может проявиться. Также важно попытаться загладить свою вину перед обиженными нами людьми, животными и даже растениями. Если их уже нет в живых на земле, обратимся к ним как к невоплощенным душам. И будем помнить, что вот такие наши усилия по очищению себя от пороков действительно принимаются Богом. Обработки покаянием – надо подвергнуть все свои проявления нелюбви к другим существам, к Богу, все эгоистичные поступки и эмоции. Многие тупые эгоистичные люди норовят вломиться в вагон метро или поезда сразу, как только открываются двери, не давая сначала выйти тем, кто на этой остановке выходит. Или, ожидая автобус или троллейбус, они перегораживают своими телами тротуар, вместо того, чтобы, заботясь о других, встать с краю, никому не мешая. Или, входя в вестибюль станции метро, одни придерживают дверь, помогая войти идущему позади, другие же, даже не оглянувшись, дверь отпускают, сокрушая ею ближнего своего. Эгоистичные примитивы и, попав в здоровую духовную школу, ведут себя столь же характерно. Пока идут занятия, им хорошо, они в блаженстве, в счастье. Но стоит курсу занятий завершиться, им становится плохо. Ведь они уже привыкли, что им делают приятно, а теперь вот перестали. И поскольку им теперь плохо, начинается нарастание отрицательных эмоций в адрес преподавателя и школы. Эгоистичный человек знает только свой личный интерес и возмущается, если на его пути встречается помеха в виде любой нужды кого-то другого. Любые интенсивные хотения чего-то от кого бы то ни было свидетельствуют о порочном проявлении низшего «я хотящего». Такие хотения запускают механизм биоэнергетического вампиризма, становятся причиной болезней тех, от кого хотят, и утяжеляют судьбы тех, кто хотят. Человек же любви всегда предупредителен. Он заботится о том, чтобы никому ни в чем не помешать, и чтобы наоборот помочь по возможности каждому. Интересы других он ставит выше своих собственных. Он, например, никогда не полезет в дверь первым, отталкивая других. Он всегда вежлив, доброжелателен, заботится о том, чтобы никого ничем и никогда не огорчать без нужды. Даже своими собственными не лучшими состояниями, болезнью, усталостью. В сексе он никогда не будет навязывать себя, но дождется того момента, когда желание станет взаимным. Большую помощь в такого рода самоанализе смогут оказать подробные рекомендации на этот счет Сати Саи. Достигнутая очищенность от грубости и способность к сонастройке с отвечными явлениями окружающей нас жизни дает возможность начать медитации растворения себя в гармонии окружающего пространства. Особенно хорошо это делать в тихие вечера, на зойке, в лесу, в степи, на водоемах. Схема медитации такова. Есть только гармония пространства, леса, озера, степи, а меня нет. При этом сознание, расширившись из анахаты, сонастраивается и сливается с тонкостью и чистотой мира природы. Следующим за этим принципиальным этапом будет слияние со Святым Духом в медитации пранава, а затем и поэтапное освоение тотальной рецепрокальности ниродхи в зонах Святого Духа и Бога Отца. Именно так человек навсегда завершает свою индивидуальную эволюцию, становясь частью изначального сознания Творца и продолжает созидательную жизнь уже в качестве Его. Завершение пути. На приводимой в конце книги схеме изучения структуры Абсолюта показана многомерность, многоионность, пространство, а также соотношение акашных, то есть неструктурированных, и структурированных, материя, индивидуальные души, формы, принимаемые Святым Духом, проявление Абсолюта. Вместе с тем надо понять, что многомерно также и строение организма человека. Библейские слова о том, что Бог сотворил человека по образу своему, утверждают именно это и ничто другое. Будучи воплощенным, любой человек вначале осознает себя только материальным телом. Но процесс духовной самореализации подразумевает постепенное познание всех остальных составляющих своего организма Обретение способности свободно перемещаться к концентрации сознания в них, подобно тому, как можно научиться перемещать самоощущение в пределах собственного физического тела. Так познается Атман, а потом Атман вливается в Параматман. Это и есть та программа, которую каждый человек должен постараться освоить. При этом, входя в концентрации сознания полностью в обитель Творца и там сливаясь с ним, он становится его неотъемлемой частью. Выходя же снова в мир творения, он превращается в Святого Духа. А воплощаясь жертвенной миссией помощи воплощенным людям, он становится Мессией. Практика прямого пути. Доктрина прямого пути не придумана людьми, нет. Она есть в предложении Бога. Она была изложена Кришной, повторена Иисусом Христом, затем Бабаджи и Сати Саи. О том же с использованием того же самого термина мы читаем и в Коране, и в книгах путистов. Эту доктрину, суммируя, можно кратко сформулировать в виде всего трех пунктов. Первое. Есть Бог, единое вселенское изначальное сознание, обитающее в высшем ионе многомерной вселенной. Второе. Он есть любовь. Третье. Мы должны стать им через превращение себя тоже в любовь, во вселенское духовное сердце, в сердце Абсолюта. И всю свою земную жизнь имеет смысл потратить лишь на то, чтобы понять и сделать это. Теперь рассмотрим более подробно конкретные методы продвижения по этому пути. Их можно разделить по сложности на несколько групп – предварительные, начальные, основные и высшие. Предварительные методы. Предварительные методы предназначены для создания начальной веры. А вера нужна для того, чтобы появился стимул к совершению духовных усилий. Но что такое вера? Ведь это очень многоуровневое понятие. Некоторые говорят про свою веру так. «Да, я знаю, что что-то такое там есть. Космический разум, НЛО». Другие будут очень уверенно утверждать. «Да, я верую в Бога». И при этом будут даже осенять себя крестным знамением. Но они не делают ни малейших духовных усилий, даже чтобы выяснить, чего же хочет от нас Бог, не говоря уж об изменении себя в соответствии с Его волей. Напротив, они будут пьянствовать, воровать, ненавидеть, убивать, изредка лишь вспоминая о том, что вдруг это Богу не понравится. «Ну да ладно, это все потом». Подобно тому, как мне, например, будет совершенно неинтересно слушать о методах изготовления золотых изделий или о хранении алмазов, столь же неинтересно им слушать о Боге. Как-то я разговорился с бывшим старостой одного церковного прихода. Он рассказывал, что теперь работает над диссертацией. Говорю ему, «Но ведь мы с тобой в том возрасте, когда пора бы думать о том, чтобы успеть как можно больше в монашеском деле, а не в приобретении земных званий. Пригодится ли Богу твоя ученая степень?» Отвечает. «Ну, Бог, он еще неизвестно, есть или нет, а вот диссертация уже почти в кармане». Вера приобретает реальную ценность только тогда, когда в ней появляется качество любви к Богу. Потому что только любовь способна вынудить человека искренне начать менять себя, желая стать таким, как угодно любимому. А в перспективе она может перерасти в страсть, которая заставит отбросить все, что мешает на пути к распростертым объятиям Творца. Тогда-то и наступает настоящее монашество, бытие один на один с Богом. Так вот, чтобы помочь людям усилить веру, и существуют столь несуразные с точки зрения тех, кто давно прошли эти стадии, приемы типа стандартных ритуальных телодвижений, молитв и песнопений, ритуальных танцев и поклонения изображениям Бога и святых на иконах или в виде идолов. Но при всей кажущейся несуразности и кровообряды, инициации, общие индивидуальные мантры и тому подобное, все же Бог подстраивается под такие игры людей и помогает на этом фоне преодолевать трудные первые ступени большого пути искренним искателям. Например, хотя крещение в Святом Духе, описанное в частности апостолом Филиппом, на самом деле ни в коей мере даже не напоминает одноименный обряд в любой из церквей, но Бог все же принимает этот акт от искренних неофитов, если он совершается, как клятва перед ним, в твердом намерении искать и найти его, свою цель. Но если крещение принимают отряды убийц перед тем, как идти на свои кровавые преступления, то не выглядит ли это как отвратительное надругательство над учением и жертвенной смертью ради нас Иисуса Христа? То же и о крещении детей. Неужели хотя бы даже обычный житейский опыт не указывает на бесполезность этого акта? Ведь крещенные, как и некрещенные, в одинаковой мере и болеют, и умирают, и спиваются, и становятся преступниками. Крещение – это клятва верности Богу, а вовсе не акт охранной магии. И эту клятву может давать только достаточно опытный и взрослый человек, причем сам, а не крестный за него. Известным фактом является то, что веревочки от нательных крестиков становятся иногда смертельными удавками для маленьких детишек. Они запутываются в них и перетягивают себе шейки. Нательными крестами в эпоху насильственного крещения россиян палачи метили тех, кто уже были окрещены, чтобы было удобнее отлавливать и предавать пыткам или смерти тех, кто избегали этого. Для кого же люди носят кресты теперь? Неужели они думают, что это угодно Богу? Но для Бога достаточно знака крещения в душе у искреннего истинного христианина. Но с другой стороны, ведь и молитва перед едой, и иконы в доме, и посещение храмов, и участие в обрядах, и повторение мантр, и ощущение креста на груди – все это может укрепить веру, напоминая о Боге. И Бог дает достойным искателям указания на верность начатых ими усилий, воздействуя на их эмоциональную сферу, давая приливы блаженства через создание потоков благодати. Но все же действительно спасительных обрядов нет и не бывает. И обретя веру, человек должен начать изучать волю Бога, а не каноны той организации, в которой он начинал свой путь. И также он должен совершать реальные усилия по преображению себя – себя как души, как сознание. Как мы видим, ничего плохого нет в том, что люди на определенной стадии своего развития вовлекаются в ритуальные формы религиозной практики. Это характерно для всех времен, стран и форм религии. И нет смысла выяснять, какие ритуальные формы лучше или хуже. Но чем больше покоя, гармонии, чистой и спокойной радости, блаженства, любви, тем лучше. Религиозные обряды должны помогать верующим растить в себе именно эти качества. Проблема не в форме обрядовых практик, а в той идеологии, которая проповедуется организациями, обеспечивающими эти практики. Все люди различаются по их психогенетическому возрасту, то есть по возрасту душ. Возраст тел, онтогенетический возраст, это совсем другое. Каждый человек при очередном своем воплощении достаточно быстро и легко может реализовать уже имеющиеся у него от прошлых земных жизней наработки. Это касается интеллектуального потенциала, развитости чакр, величины сознания, а также профессиональных склонностей и выраженности тех или иных душевных свойств. И поэтому, если мы видим взрослых людей с очень разными способностями к пониманию религиозных проблем, то это нормально. В том числе нормально и то, что огромное число верующих вместе с их лидерами остается до конца данного воплощения лишь на предварительной стадии своего духовного продвижения. В следующих воплощениях у них будут шансы продолжить путь. Но информировать о том, что эта стадия всего лишь предварительная, надо. Это поможет быстрее пробудиться и идти дальше тем, кто могут идти. Начальные методы. Этическая самокоррекция. Верующие, пребывающие на предварительной стадии освоения религиозности, полагаются на спасительность веры в концепцию избранной ими организации и обрядов. Эти люди еще не способны понимать слова Бога, записанные в священных книгах. Мнения и приказы земных пастырей для них ближе и дороже. Пример. «Хоть Бог и велел людям не убивать, но прощать и любить. Однако какими только жуткими зверствами не прославились христиане за время существования земного христианства. Сколько войн и убийств, издевательств, пыток совершено ими. Что же касается запрета на убийство животных, так и вообще навряд ли хоть 0,001% христиан исполнила волю Бога в этом. Где же ты, христианская любовь? Не видать тебя среди христиан, ибо те христиане неистинные». Начальная же стадия духовного продвижения подразумевает приложение реальных собственных усилий в преображении себя. Не молитв и поклонов ведь ждет от нас Бог. Они ему вовсе не нужны. Но ему нужно, чтобы мы становились лучше. И первое, что здесь должен сделать адепт, это принять концепцию любви. Принять не как красивую фразу, признав ее красивость, а как неукоснительный закон к действию. И никакие практические методы, будь то упражнения хатха-йоги, работа с чакрами, маршевание и тому подобное, не приблизят нас к Богу, а подчас и уведут в другую сторону, если мы не будем реально следовать заповедям Бога о любви. Взять хотя бы питание. Если мы будем загрязняться грубыми энергиями трупов, это не позволит утончать сознание для приближения к обители Творца. Наоборот, будет тянуть каду и создавать дурную карму на следующее воплощение. Но соображение о здоровье и карме – это не главное. Главное то, что Бог есть любовь, и Он подпускает нас к себе только в качестве любви. Но не только пищей в обычном смысле этого слова мы питаемся. Пищей для нас как душ являются также впечатления. В таких терминах об этом говорил, в частности, российский религиозный психолог начала 20 века Георгий Гурджиев. И если мы хотим языком Нового Завета оторваться от зла и прилепиться к добру, то надо начать всячески искать для себя благоприятную пищу такого рода. На природе, в искусстве, в общении с духовными людьми, активно сонастраиваясь с гармоничным и тонким. А от грубых впечатлений, создаваемых прежде всего людьми куна тамас, надо отстраниться. Начальный контроль своих эмоций. Уход от грубости внешней – это всего лишь метод. Но главная задача – уход от грубости внутренней, то есть исходящей из нас. Это обеспечивается контролем эмоций, которые являются именно состояниями нас как сознаний. Причем каждая эмоция излучается за пределы тела, и тем дальше, чем она сильнее. При этом она оказывает свое влияние на окружающих людей и другие существа. Радикальная задача контроля своих эмоций может быть решена только на следующих, более высоких этапах работы. Но если не поставить перед собой уже сейчас такую цель, не начать приучать себя к самоконтролю, то и в дальнейшем успех трудно ожидать. Сейчас в борьбе со вспышками своих грубых эмоций и разных проявлений эгоизма будет всегда уместна покаянная работа, что мы уже обсуждали подробно. О сострадании. Обращу внимание на то, что поверхностное, неглубокое отношение к этическим проблемам может приводить иногда к противоположному относительно ожидаемого эффекту. К примеру, мы обсуждали то, что принятие концепции сострадания является одним из первых шагов к освоению любви. Но все ли ясно понимают, что сострадание – это не погружение в тягостное эмоциональное состояние переживаний за кого-то? Люди, впадающие в такие состояния, становятся непереносимы для окружающих, и особенно для тех, за кого они переживают. Биоэнергетические поля с такими характеристиками иногда способны добить тех раненых или больных, за которых именно так переживают. У жертв при этом может возникать, на фоне эффекта отчаяния, стремление избавиться от наехавшего на них таким своим состоянием сочувствующего чудовища любой ценой, на уровне самого глубинного инстинкта самосохранения, уже неконтролируемого разумом. Такое сострадание подобно биоэнерговампиризму. Оно как минимум уничтожает любовь между людьми, разрушает семьи. Нет, сострадание – это вовсе не тяжелые эмоции, а общий, чистый и светлый настрой бережного отношения ко всем по возможностям формам проявления жизни, неприятие к любым актам напрасного причинения вреда кому-либо, готовность помогать всем во всем добром. Собранность, энергичность. Начальная стадия духовной работы – это еще далеко не сатва, это раджас. И важнейшими качествами, определяющими успех, здесь будут энергичность и собранность, воспитание в себе способности к усилиям и сверхусилиям на духовном пути. Эти качества прекрасно воспитывают разные динамичные виды спорта. Особенно хороши те, которые связывают с живой природой – туризм, альпинизм и другие. Хороши и занятия по восточным боевым искусствам. Но важно подчеркнуть, что практическое изучение последних ни в коем случае не должно приводить к росту агрессивности, жестокости, грубости. И еще важно понять, что сами по себе приемы боевых искусств в принципе не могут вывести адептов на высокие уровни духовности. Последнее достигается лишь за счет работы с чакрами и овладения искусством медитации, что является составной частью тренировок в лучших школах такой направленности. При любом варианте занятий на этой стадии, будь то карате, пеший туризм и тому подобное, и преподаватели и ученики должны главное внимание уделять росту высокой нравственности, основу которой составляет невреждение напрасно любым живым существам. Каждому уместно также задуматься и принять верные решения относительно своего служения по принципам карма-йоги. И если это необходимо, то сменить вид трудовой деятельности или же начать учебу с целью освоения новых профессий. Хатха-йога. Тем, кто еще обладает эмоциональной неуравновешенностью, у кого плохая способность к сосредоточению, концентрации, кого мучают неприятные мыслительные доминанты, тем будет весьма полезно пройти курс занятий хатха-йоги. Разработанные еще в Древней Индии упражнения этой ступени позволяют обучиться концентрации сознания в тех или иных частях тела, релаксации тела и ума. Они же приводят к устранению многих биоэнергетических дефектов в теле и могут дать исцеление от некоторых хронических заболеваний. Механизм действия в этом случае следующий. При длительном сохранении практикуемых в хатха-йоге поз происходит накапливание и перемещение энергии в энергетических структурах организма, что и приводит к развитию последних. Типична следующая динамика ощущений при освоении некоторых новых асан. В первые дни тренировки никаких особых ощущений, лишь физическая адаптация тела. В последующие несколько дней появляются совершенно новые, таинственные, приятные ощущения переливания по телу энергии, которые, как струи жидкости, иногда даже с ощущением слышимого звука журчания, перетекают по меридианам. Практикующий наблюдает с интересом эти явления. Но неожиданно для него и к его сожалению, они исчезают через неделю-две. На данном этапе асана выполнила свою роль. А происходило следующее. Под воздействием асан начал функционировать какой-то меридиан. Пока он еще обладал плохой проводимостью, были интересные ощущения, типа приятного журчания. Когда меридиан полностью раскрылся, энергия в нем стала продвигаться уже свободно, и журчание прекратилось. На начальных этапах освоения упражнений хатха-йоги обязательным условием является исполнение шавасаны после комплекса асан или даже после отдельных асан, выполняемых изолированно. Это необходимо для выравнивания возникших энергетических напряжений при еще плохой проводимости меридианов. Если не соблюдать это условие, могут появляться невротические симптомы, лабильность настроения, нарушение сна и множество других, и даже функциональное расстройство зрения и других систем организма. Описание релаксационных асан приводится нами в последующих главах. С другими упражнениями можно познакомиться по специальной литературе. Если заниматься хатха-йогой на фоне убойного питания, это всегда ведет к огрублению сознания. Субъективно это может восприниматься как обретение силы. И оказывается страшной ловушкой. С грубой силой сознания мы программируем себя в ад. Ту же функцию, что и индийская хатха-йога на данном этапе, могут выполнить некоторые системы китайской динамической гимнастики, где, например, на фоне мягких, плавных перекатов с ноги на ногу совершается проработка меридианов тела световыми образами, маленьким солнышком и другими. Работа с образными представлениями, визуализация. Занятия хатха-йогой или другие тренировки могут быть дополнены упражнениями по развитию способности к созданию образных представлений. Это подготовит к освоению высших форм медитации, создаст необходимые предпосылки к обретению ясновидения. Начнем с самого простого. Представим помидор, яблоко, сочную крушу. Ощутим, как мы рассматриваем их, нюхаем, откусываем, смакуем вкус, прокладываем с наслаждением. Перенесемся в утреннюю тишь озера, на лодке, в зарослях влажного от росы тростника. На каждом листике висят маленькие нежные капельки. Плеск рыбешек, посвист утиных крыльев. Начинают свои песни птички-камышовки. Или загораем в утреннем солнечном свете на пляже. Теплый нежный свет солнца пронизывает и пропитывает негой все тело, душу. Или собираем грибы, срезаем и с любовью очищаем от опавшей осенней листвы скользкие черные крусти. Любуемся большим крепким боровиком. Можно придумать много таких игровых вариантов образных представлений. Они обязательно должны нести настройку на тонкость, красоту, блаженство. Они должны в том числе учить сатве. Можно усложнить тренировку следующим образом. Мы сами ощущаем себя каким-то сатвичным объектом, сочной сладкой крушей, ягодкой клубники, нежным пахучим цветком, ласковым солнышком. Эти образы, наполненные собственным сознанием, ощущением «я», можно научиться размещать в том числе в грудной клетке, в чакре анахате. Когда такая способность будет хорошо развита, нам уже не составит труда пригласить в анахату божественного учителя, образ которого хорошо знаком нам по фотографиям. И там он начнет улыбаться, говорить. Но это станет возможным, только если мы того заслужим. Если будем вести беспорочный образ жизни. Если укрепим себя в сатве. Если будем действительно интенсивно изучать учение Бога и преображать себя в соответствии с Ним. Работа с образными представлениями имеет и другое название, пришедшее из тибетского буддизма – визуализация. Но очень важно предостеречь от некритического отношения к конкретным рекомендациям по визуализации, с которыми можно встретиться в литературе и в выступлениях некоторых невежественных проповедников буддизма. Так, например, в литературе существуют рекомендации окружать свое тело в целях охранной магии образами гневных божеств, то есть, иначе говоря, дьяволов и бесов. И эти образы тоже с какого-то момента реально оживают, наполняясь соответствующими существами ада. Один в прошлом известный петербургский мистик-врач, недалекий умом и наделенный грубейшими этическими пороками, хотя и хороший экстрасенс-диагностик, стал осваивать эти приемы черной магии вместе с группой своих учеников. Эффект проявился в частности в том, что от простого лишь разговора с ним люди заболевали. А когда вся эта компания являлась поглазеть на занятия в чьих-то чужих группах, там ученики падали в обмороки. Огрубление сознания у него стало чудовищным, он превратился в дьявола во плоти, но продолжал преподавать экстрасенсорное целительство и исцелять. Хотя понятно, что такие люди исцелять не могут, они могут лишь вредить, наводя порчу. Кончилось это тем, что его кто-то зарезал в его собственной ванне, о чем я узнал из некролога в газете. Скорее всего, это сделала одна из жертв его целительства, или же кто-то из ее друзей. Но нам не надо в ад. Мы готовим себя к тому, чтобы стать не дьяволами, а Богом. Поэтому, осознав этот печальный пример духовной деградации, как чужой трагический опыт, оттолкнемся от него и пойдем в обители чистоты, света, нежности, любви, сонастраиваться с ними, становиться ими. Если вы уже владеете какими-то навыками, которые могут оказаться полезными другим людям, соберите друзей и попробуйте научить их этому. Ваши знания, способности и усилия объединятся, и вы все вместе будете расти, готовя себя к следующим ступеням духовного роста.